Еще раз доброе утро, Бней Барух. Мы читаем из книги Шлаве Асулам, первый том, вторая статья, которая называется «Важность осознания зла». В Зоаре, главе Берешит, Бытие, написано там: соберутся воды под небесами в одном месте, и покажется земля. Соберутся воды, то есть Тора, которая называется воды, в одно место, то есть Израиль. А то, что написано, соберутся воды в одном месте, воды имеется в виду Тора, в одном месте имеется в виду Израиль, тот, кто получает Тору, и наоборот, с народами мира, которые не хотели принять Тору, и поэтому остается земля разрушенная и сухая. А Тора – это население мира, и в ней реализуется она. А народы мира, которые не приняли Тору, остаются разрушенные и сухие. И следует понять, что говорит Зоар, который говорит о категории общего, то есть об Израиле, народах мира. Но как это реализуется в частном? То есть категория Израиля и народы мира в одном теле. Как известно, Зоар говорит, что каждый человек – это самостоятельный маленький мир, который включает в себе все 70 народов мира и Израиль. А в Пирке Авот Раби Яков говорит, что этот мир подобен коридору перед будущим миром. Приведи себя в порядок в коридоре для того, чтобы войти в зал. Это понятно, что нельзя исправить нечто, если не находят в нем никакой неисправности. И поскольку тот, кто руководит служением Творцу, говорят нам, как вести себя в совершенстве, и поскольку в правиле есть много частностей, и каждый отличается друг от друга, как сказали мудрецы, как лица их отличаются друг от друга, так же и мнения их не равны. И поэтому обязаны руководить общим таким образом, чтобы образование было равно для каждого. То есть, чтобы каждый было у него часть в Торе и заповедях. И это, как сказали мудрецы, и вот их слова. Сказал Раби Ами из слов Йоси, Раби Йоси, мы учим, что даже если повторил человек всего лишь одну главу утренней молитвы и одну главу вечерней, выполнил он заповеди «не удалиться Тора от уст твоих», сказал Раби Йоханан от имени Раби Шимона бен Йохая. Даже если прочитал человек только лишь Криат Шма, утренние и вечерние молитвы, выполнил он «да не удалиться». И это запрещено делать у простых народов. А Раба сказал, заповедь это делать простым людям. И отсюда мы видим, что есть множество мер в исполнении Торы по отношению к общему, к клаль. И это изначально так, потому что человек не похож на другого. И поэтому не следует обязывать человека исполнять, да не удалиться Тора от уст твоих, а каждый только согласно своим возможностям. И поскольку общее считается одним гуфом, одним телом, находим, что в общем все соединяются вместе. И находим, что в общем, в клаль, есть множество Тора. То есть много Торы будем мы учить как общее. И находим, что тем, что человек читает Криат Шма в утреннюю и вечернюю молитву, находим, что тем самым он исполняет долг, по мнению Раби Шимона Бар Йохая, и будет произносить он ее день и ночь. И это новое, что Раби Шимон Бар Йохай, о котором говорили, многие делали как Раби Ишмаэль, и удалось им, и многие делали как Рашби, и не смогли. И Раби Ишмаэль говорит, поскольку написано: «И собери зерно твое», что принято говорить, согласно тому, что сказано, не удалится эта Тора от уст твоих. Можно воспринимать это как написано: «Учим мы отсюда, и собери зерно твое», как это принято, как сказано Раби Ишмаэлем. А Рашби говорит: может человек пахать во время пахоты, и сеять во время посева, и жать во время жатвы, и молотить во время молотьбы, и сеять во время ветра. И что же будет с Торой? И следует понимать это согласно тому, что говорит Раби Йоханан от имени Рашби. Если даже прочел человек только лишь Криат Шма утренней и вечерней молитвы, исполнил, да не удалится эта Тора от уст твоих. А следует понимать, это для общего, как говорит Рашби. Может он исполнить то, что сказано, да не удалится, с чтением утренней и вечерней молитвы. Но по поводу индивидуума, частного, говорит он, что может быть, что если это будет во время пахоты, пахать во время пахоты, что же будет с Торой? И поэтому следует всегда различать между общим и частным. И можно понять, что общее называется мнение обывателей, а частное, то есть люди, которые относятся к категории частного, они называются, что есть у них мнение Торы. И что такое мнение обывателей? Это что в мире принято, что тот, кто покупает дом, говорят, что дом этот относится, дом этот принадлежит такому-то. То есть этот дом не принадлежит другому, а именно такому-то. Если по ним покупает хотя бы малый предмет, то же самое, то есть спрашивают друг друга, чей это предмет? Это предмет такого-то, потому что он купил его через усилия, которые он дал за этот предмет, для того, чтобы предмет принадлежал ему. И имя его записано за этим предметом. И также в служении Творцу, что человек прикладывает усилия и хочет награду за свои усилия, находим, что награда, которую он хочет получить, называется по его имени, и он хочет приобрести награду этого мира и награду будущего мира. Находим, что все приходит в его владение, то есть он хозяин всех этих вещей, которые он приобретает с помощью своего усилия. И эти люди называются мнение хозяев или обывателей, потому что мнение, как они понимают, это что не делать ничего, кроме как для собственной выгоды, то есть чтобы было у них владение предметами, которое можно достичь через усилия. Если они не видят, что они могут достичь что-то ради собственной выгоды, нет у них силы работать и прилагать усилия. Если они не видят, что тут есть возможность получить что-то ради собственной власти, владение, то, что называется любовь к себе, эгоизм, и это называется категория хозяева или обывателя. В то время как частные или обыватели, или индивидуумы, простите, называются мнение Торы. То есть все те, кто относится к категории частного, есть у них мнение Тора, поскольку он хочет отменить свою личную власть, чтобы не было у него никакого личного существования, потому что он не хочет, чтобы имя его было упомянуто. То есть он не хочет владеть ничем, поскольку он хочет выйти из эгоизма и не беспокоиться за себя ни в чем, а только лишь отменить себя перед Творцом. И это все его стремление, то есть отменить собственную власть. И он хочет, чтобы только была власть единого, то есть власть Творца. То есть он не хочет, чтобы было две власти, а только лишь власть единого. И когда читают Криат Шма, они строят намерение на выражение «Слушай, Исраэль, Творец один», чтобы была только одна власть в мире, а личная власть, они хотят, чтобы отменилась, и был бы только Творец один. И это называется мнение Торы, поскольку мудрецы сказали, слова Торы исполняются только для того, кто готов умертвить себя ради нее. То есть он готов умертвить свою власть, то есть свой эгоизм. Смысл этого, что индивидуум, частное, и мнение Торы это одно и то же. То есть, что это называется прийти к слиянию, то, что называется совпадение по свойствам и отмена эгоизма. А все его стремление – это отменить себя перед Творцом. И все время, когда человек чувствует, что он все еще погружен в эгоизм, несмотря на то, что исполняет Тору и заповеди, во всех деталях не может он видеть себя, что он совершенен в своем служении, чтобы он сказал, что это совершенное служение, поскольку он видит, что все, что он делает, он все еще хочет, чтобы все это вошло в его собственное владение, которое называется власть хозяев или обывателя, и не интересует его, что есть две власти. Рав говорит, что то есть до этого момента, что есть два вида Торы, или две Торы, два учения, одно то, что относится к клаль, к общему. Общее клаль, это когда он хочет заработать ради себя, частный индивидуум, который хочет слиться с Творцом. Клаль, общее. Это что с помощью Торы он понимает, что у него будет больше денег, почести, власти и так далее. Ради этого работает. И тогда у него есть одно отношение к Торе. А частное, индивидуум, это который хочет с помощью Торы прийти к слиянию с Творцом. Это, конечно, и награда тоже. Но награда другого типа. Почему другого типа? Слияние с Творцом – это тоже ведь выигрыш, заработок, относиться к Творцу, быть слитым. Да, но слияние с Творцом имеется в виду, что он отменяет себя и слит, прилеплен к Творцу. То есть он не получает свои килим, получающие, а награду его прийти к отдающим килим, отдавать Творцу. Поэтому его Тора, она противоположна Торе обывателей и хозяев. И он берет это к сердцу, близко к сердцу, что есть у него две власти. И тогда он способен дать истинную молитву из глубины сердца, чтобы Творец вывел его из его собственного владения, ввел его во владение Творца. то есть чтобы он ощутил, что нет в мире ничего, кроме как власть единого, и что все отменяется перед ним. И поэтому есть специальное воспитание для общего, для общины, клаль, и особое воспитание для индивидуумов, прат. Несмотря на это, нужно понять, почему воспитывают клаль, общину, по пути совершенства. Что все, что они делают, есть в этом совершенство. Рав говорит, два эти пути называются клаль и прат. Они очень отличаются, как два полюса. С первого момента, когда человек занимается, если он проверяет себя по отношению к другой цели, или он проверяет, сколько у него есть его келим, или он проверяет, насколько он избавляется от своих келим, да? Или проверяет, сколько есть в его владении, да? Или он проверяет, насколько он отменяет свое владение по отношению к Творцу. То есть тот, кто работает в клале, в общем, есть власть собственная, власть Творца, и сколько он переводит из власти Творца в свою собственную власть, собственное владение. А если он работает с точки зрения прат, он отменяет свое собственное владение, и все хочет, чтобы включилось Творца, то есть есть только одна сила, сила отдачи в мире, то есть во всех его желаниях. То есть даже Рашби, который еще более строго оценивает, чем Раби Ишмаэль, говорит, что о человеке, который пашет во время пахоты, говорит, что же будет с Торой. В любом случае, он говорит, что даже если прочел человек только лишь Шма, утренние и вечерние молитвы, исполнил заповедь не удалиться Торы, это из уст твоих. То есть, как будто бы он соблюдает то, что сказано, и будешь произносить ты это дни и ночи. Однако, несмотря на то, что в общем должно быть у человека занятие Торой и заповедями, мы видим отсюда, что есть закон природы, что человек не может ничем заниматься, если у него нет продвижения в делах. И поскольку у клаль есть мнение хозяев, даже если скажут им, что есть мнение Тора, они не поймут, о чем идет речь. И это подобно тому, кто говорит только на иврите. Если с ним будут говорить по-английски, конечно, он не поймет ни одного слова. И подобно этому, мнение хозяев, которые понимают только на языке эгоизма, конечно, они не поймут другого языка, то есть языка отдачи. Поэтому, для того, чтобы было у них занятие Тору и заповедями, то, что необходимо для блага общества, клаль, чтобы было совершенство в обществе, в клаль, с точки зрения множества, если скажут им, что нет совершенства в их служении, в их работе, конечно, они не прекратят исполнять Тору и заповеди. И нет здесь лжи, не дай Бог, то, что они говорят неправду. Все удержание в Торе и заповеди – это очень большая вещь, потому что каждая монета собирается, монеты собираются в большой счет, потому что Израиль поручители друг за друга. И в таком случае вся работа, которую кто-то вкладывает, присоединяется к работе каждого из клаль, из общего. И это, как сказал мой отец и учитель, что есть два героя. Герой по количеству и герой по качеству. Герой по качеству – это лев, а гибор по количеству – это саранча. И у обоих есть силы, которые трудно преодолеть. И поэтому нам нужно клаль, потому что они герои по количеству. И поэтому говорят, что молящиеся, даже если они не знают, что означают слова, это все равно большая вещь, потому что в святых словах есть особое свойство, которое светит, как окружающая света для человека, несмотря на то, что он не чувствует внутреннюю часть. Но не говорят человеку, Если он видит слова, которые он произносит, и немножко понимает их значение, и видит, что тело гуф не согласно с тем, что он говорит, тогда говорят ему: это не имеет отношения к тебе, и не считайся с чужими мыслями. То, что гуф говорит тебе, что ты не согласен с тем, что утверждает гуф, а в конце придет честь. То есть только если ты скажешь слова, которые наши мудрецы установили тебе, то есть что мы должны говорить весь порядок молитв и просьб, не должен ты обращать внимание на все это. То есть что не должен ты считаться с тем, что говорит гуф, когда ты говоришь ложь. То есть то, что ты выдаешь из уст своих, это все ложь. То есть ты просишь нечто, а на самом деле ты сам не считаешься с той просьбой, что ты просишь. Например, ты говоришь: верни нас, Отец наш, к Торе своей. И ты не думаешь даже то, что ты просишь, потому что твой хисарон, который ты ощущаешь, что тебе не хватает, это почести и деньги и тому подобное. В таком случае он утверждает гуф, верное утверждение. То есть говорят ему, что не надо тебе смотреть на то, что говорит гуф, а то, что он говорит. Он не говорит, чтобы ты по правде просил возврата, а он хочет сделать так, чтобы ты не молился. Поэтому он не приходит к тебе с утверждением праведников, а это чужие мысли, не смотри на них совершенно.
И причина, что его так обучают идти в свойстве, что все, что он делает в совершенстве, что человек не способен заниматься какой-либо вещью, если он не видит в ней продвижения. По примеру, порядка, который существует в материальных вещах. Например, когда человек начинает изучать профессию плотника и видит, что он не продвигается в своей профессии, ему говорят, что столярное дело, оно не для тебя. Но стоит тебе изучать другую профессию. Если во второй профессии он не преуспевает, не продвигается, тогда говорят ему, что ты не способен продолжать заниматься этим, поскольку нет у тебя никакого продвижения в твоем занятии. Но он не способен быть профессионалом, а может быть лишь простым рабочим. И также и в работе на Творца, когда хотят, чтобы он, да, продолжал работать, поскольку в духовном все, что делает, является совершенным по отношению к общему, поэтому запрещено выражать какой-то недостаток в своей работе. Но, однако, говорят ему, что все, что ты делаешь в совершенстве, то есть, говорит Рав, запрещено нам читать мораль, говорить ему, что ему необходимо выполнять больше заповедей, больше продвигаться в Торе, больше слияния и так далее. Но дают ему лишь согласно его килим. Есть один, что находится еще в частном, а один в общем, и также в частном и в общем, и есть у них законы в каждом свои, согласно тому, где он находится. По причине, что каждая копейка и копейка присоединяется и становится большим количеством. Однако нет никакого действия в духовном, никакое действие в духовном не пропадает. Но когда придет время окончательного исправления, тогда все действия будут исправлены. То есть, говорит Раф, есть расчет с частным и с общим, это они различные сверху. То есть личность должна заниматься Торой и заповедями в материальном виде, согласно действиям, без того, чтобы спрашивать и понимать, и изучать это. Как это они и делают? Согласно их природе. И в этом они сохраняются и притягивают на себя окружающие света, которые относятся к общему и продвигают себя со скоростью общего. То есть должны продвигаться на протяжении множества лет и круга обращений через все эти желания к материальному, к деньгам, к знанию, к почету до точки сердца. И тогда есть некое учение общего, то есть молиться без понимания, это не поднятие маны, это просто молитва человека простого. И производить действия. Есть у него в этом все свое целое учение. И совершенно отдельно есть люди, у которых есть точка в сердце, которые работают, которые изучают, работают, чтобы объединиться с владением единого, приподняться над природой, не получать, но отдалиться от получения, приобрести природу по отдаче. То есть другие действия особые против этого. Напротив этому, света, которые должны наполнить их, они противоположны. То есть все противоположно, как называется, что мнение Торы, оно противоположно мнению обывателей. Тора обывателей и Тора личностей. И не путаться в этом, потому что обычно смотрят на этих и на этих, и часть берут отсюда, часть берут оттуда. Этим портят всю картину и не понимают, где находится. Или же находится в личном владении, или же в общем. Поэтому должен быть совершенно другой подход к этим общинам в народе. Или же в мире. Те, которые не находятся еще во власти личного, единого, чтобы они были, занимались тем, что им стоит заниматься, чтобы были хорошими детьми, дать им так, Тору, религию, неважно что, чтобы они так жили, чтобы думали, что есть вознаграждение за это, есть компенсация, пока не станут умными. Однако те, кто вошел во владение, во власть единого, который уже созрел, понимает, что невозможно сделать искусственным образом, что у него есть уже точка в сердце, если она пробуждается, у него есть совершенно другая Тора, другое учение. Не внешние действия и не внешняя молитва, но должна быть, должен уже углубиться в намерение, что, чего бы он хотел. С помощью, то есть он уже требует другого, другой Торы, другого учения, которое заключается в том, что свет, который в нем возвращает к добру, то есть запрещено путаться между этим и этим. Поэтому тот, кто находится в личном владении, не требовать от него то, что должно исполняться община, а тот, кто находится в общем, неправильно говорить ему, что ты же как животное, ничего не понимаешь, ничего не дай Бог, надо их оставить в покое, дать им почет, пока эти дети не вырастут, и так далее. Примут Тору в личном плане. Также люди, которые прибывают к нам учиться, пока выясняют, что такое личное и общее между собой, надо дать им так все эти вещи постепенно в общем. После того, как они начинают притягиваться, потом уже начинать их обучать сюда или и согласно этому начинать строить, может быть, две системы. Есть даже система изучения каббалы для для всех. То есть, как есть, допустим, такая книга «Хок Лейсраэль», что там есть немножко из пятикнижия, немножко из геморы, немножко из зора, немножко из Шульхан Аруха. И также в каббале может быть часть для общего. И там тоже говорят, что за это есть вознаграждение. Однако для личности там уже другое требование. Требование вознаграждения, которым является отдача. Получается, что не говорят ему, не дай Бог, ложь. Однако для него достаточно этой работы. Поскольку он не способен работать в личной работе, где обучают человека идти по пути самокритики, то есть действительно ли он способен выполнять то, что он просит, то есть является ли его уста и сердце равнозначны в том, что он просит у Творца, или же он видит, что тело не согласно с тем, что он просит. Постоянно необходимо видеть свое настоящее состояние. Причина того, что существует два этих пути, мы находим в сказанном мудрецами. В споре между домом Шамая и школой Шамая и школой Гилеля, когда они выясняли, каким образом танцуют перед невестой, что школа Шамая говорит, что кала, то есть невеста такая, какова она есть, то есть сказать действительно, в какой форме, какая у нее есть форма, а школа Гилеля говорит, что она красивая и праведная. Сказала школа Шамая школе Гилеля, ведь она была бы она хромая или немая, говорят, что она, ведь, что она красивая и праведная, как сказано, праведная, что есть на ней нить праведности, а Тора говорит, нельзя говорить ложь, и говорят им, школа Илеля, школа Шамая, по-вашему, что тот, кто совершил плохую покупку на рынке, он должен ли он это хвалить или ругать? Одни говорят, что он должен хвалить свою сделку. Отсюда сказали мудрецы, что всегда мнение человека будет связано с мнением общества. И сказал Раши, будет мнение человека связано с мнением общества для того, чтобы сделать для каждого по его желанию. Эта вещь требует разъяснения. Если человек, который не настолько знает, понимает, например, в домах или в бриллиантах, и берет с собой человека, который является профессионалом в этих вещах, и если клиент хочет купить квартиру, которая нравится ему, или бриллиант, который ему нравится. Это человек, который взял этого профессионала вместе с собой, и тот видит, что они не являются качественными. Ему можно сказать правду, что это плохая сделка. Можно ли сказать так? Согласно объяснению Раши, который объясняет, что мнение человека всегда должно быть связано с мнением общества, сделать для каждого по его желанию, то есть, если он хочет совершить плохую сделку, то пусть он скажет ему, что да, это хорошая сделка. Однако необходимо сказать, что есть разница, поскольку человек совершил плохую сделку, и он может это исправить, то есть, чтобы он не совершал эту сделку. Конечно же, для этого ему нужно сказать всю правду. Однако, если он уже совершил плохую сделку, и он не может ничего исправить, тогда запрещено говорить ему правду. Потому что он выиграет от этого? От того, что скажет ему правду? У него будут лишь беспричинные страдания. Пустые страдания. Тогда следует сказать, как сказал Раши, сделать по желанию каждого человека. То есть тот, кто хочет, собирается продвигаться, ему дают видеть также и хорошее, и также и плохое. Почему видеть плохое? То есть видеть то, чем он является по отношению к более высшей ступени. Так почему же говорят о нем так же хорошо, чтобы у него была сила, жизненная сила и энергия, что как будто бы он достиг уже чего-то и хочет достичь чего-то большего. Но его постижение и достижение, как говорят, это его больше килим по отдаче. Но тот, кто не способен продвигаться, так ему все время говорят хорошие вещи. Да, ты хороший ребенок, ты великий, какой ты умный. И не дают ему вопросов, не дают ему никаких упражнений для того, чтобы вырос. Потому что он не предназначен для этого. Есть два подхода в образовании, в воспитании. Что значит желание каждого человека, чтобы у него было наслаждение. Напротив, если бы ему сказали правду, у него были бы от этого страдания. Поэтому запрещено говорить ему правду, потому что это не является его желанием. Поскольку желанием человека является насладиться от жизни, и в этом заключается цель творения. И поэтому, если бы ему сказали правду, у него были бы от этого страдания. Однако, если он еще не приобрел, тогда, чтобы сказали ему правду. И он будет доволен этим, поскольку сейчас он знает правду, чтобы не совершить плохую сделку. То есть, если он предназначен для того, чтобы исправить себя, необходимо сказать ему правду, чтобы исправил. Если он не предназначен для этого, не говорите ему правду, чтобы оставался во лжи и радовался жизни. Мы не останавливаем ли мы его этим? Нет, потому что мы не способны пробудить в каждом желание. Желание приходит снизу, от человека. Мы не можем этого сделать, но лишь согласно желанию, то есть мнению человека, дать ему или продвижение в желании, или же наполнение. И совершит хорошую сделку, насколько он советует ему, и даст ему требуемую цену за хорошую сделку. То же самое здесь, в работе на Творца. Потому что люди, относящиеся к общему, что не хотят или не могут понять другой язык, кроме языка эгоизма, если бы ему сказали о его работе, что нет в этом совершенства, что это похоже на то, что говорили мудрецы, тот, кто приобретает, кто совершает плохую сделку, то есть нет у него возможности исправить его, запрещено ему говорить, что это плохая сделка. Напротив, должны восхвалять в его глазах. Согласно тому, что сказал Раши, о том, что сказали мудрецы. Отсюда будет мнение человека, связано с мнением других. То есть, сделать для каждого согласно его желанию. Что объясняется, как, что если желание человека заключено лишь в эгоизме, необходимо сказать, что это работа, которой ты занимаешься, не ради Творца. Эта работа является приятной и праведной. Как же могут сказать две вещи, противоположные одна другой, одновременно? То есть, что твоя работа, она не ради Творца, несмотря на это, она является совершенной и хорошей. Однако, он начинает понимать сам по себе, что он не способен работать на Творца. Но как и вся община, которая работает лишь не ради Творца. На это он говорит: «Я не хуже, чем вся община». То, что написано во всех местах, что человек должен работать ради Творца, эта работа, она доступна лишь единицам, которые в поколении, а не для общины, поскольку работа ради Творца является тяжелой работой. Поэтому получается, что его инструктируют согласно его желанию. Однако люди, которые относятся к личной работе, что у них есть внутреннее стремление, и нет у них удовлетворения от работы, от общей работы, то есть есть у них стремление к правде, и они не способны понять противоположные вещи. Однако он говорит для себя: или я работаю на Творца, и работаю на себя. Это означает, он не знает компромиссов, однако он говорит: или же я полностью работаю ради Творца, или же полностью ради себя, или же ради собственной выгоды, а не выгоды, а не для Творца. То это говорится человек, который спрашивает себя. Мы забываем себя спрашивать вдруг. Мы вспоминаем, да, о том, ради чего, в чем действительно моя цель заключается, чтобы получить, когда я получу, когда я достигну свойства отдачи. И тогда находятся или же в общем, или же в общей работе, или в личной. Большее время, видимо, находится в уголке общего. Требует, чтобы у нас что-то было в руке. Какая-то выгода духовная. Это более чем материальное. чем то, что я хочу. Это пока еще хочет ради себя, это свойство общего. Не важно, что он хочет для себя, духовного, творца, миры или и другие, или еще более и другие вещи. Община, общие, они тоже, они тоже не работают как ослы, они тоже требуют вознаграждения. Так мы требуем вознаграждения не денег, не почета, но духовности. Что значит духовность? Нечто более высокое, но ради себя. Это называется тоже общее, община. Личное называется, что личность называется, что идет уподобиться, собирается уподобиться Творцу. Так сколько моментов у нас есть, в которых мы находимся как личность по отношению к тому, сколько у нас есть желаний и мыслей как у общины. Об этом человек должен думать.
И это, как сказали наши мудрецы, каждый, кто примешивает имя, кто делает это ради небес, каждый, кто смешивает это ради небес, а другое все выкачевывается из мира. Это означает, что хочет он работать ради Творца и немножко тоже ради себя. Такого человека выкорчевывают, убирают из вечного мира. Поэтому желание человека увидеть истину. Поэтому инструктируют его совершать критику на свои действия. То есть, равны ли его уста и его сердце в том, что он говорит. И если нет, то он должен совершить усилия, чтобы он смог сделать намерение ради небес. И тогда это наоборот. То есть гуф дает ему понять, что он должен знать, что он приподнят над народом. То есть он не равен другим людям, которые относятся к категории клаль общего. А он относится к тем, кто должен подниматься по ступеням, то есть он относится к единицам в поколении. Если Творец не помогает ему сейчас же на то, что он просит, сейчас же он сердится и говорит, впадает в гнев и говорит, что за другие люди, которые относятся к типу, которые относятся к клаль, к общему. То есть они требуют от тебя, чтобы ты заполнил их земные недостатки. То есть недостатки в эгоизме. Если ты не отвечаешь им, я могу понять, что не стоит отвечать на их просьбы. В то время как, когда я прошу у тебя только духовные просьбы, то есть ради тебя, потому что я хочу служить тебе, служить только ради тебя, а для себя я не требую ничего. И почему не помогаешь ты мне сейчас же на месте? В особенности, когда я уже давно прошу тебя, что я хочу служить тебе, только гуф мой не позволяет служить, и я прошу твоей помощи, и почему ты не помогаешь мне? Рав говорит, здесь тоже есть много состояний, много ступеней. Может быть, человек действительно требует духовного, но требует его в понятии, что это ради него. Он понимает или не понимает, подсознательно или в сознании, что ему будет от этого хорошо. И даже когда он говорит о свойстве отдачи, то есть он хочет отдавать, но все еще он требует, чтобы у него было свойство отдачи, что такое требует. То есть хочет, чтобы было у него. Хочет, чтобы было у него, это уже не относится к духовному. Даже свойства отдачи, когда требуют. Требовать, это вообще не духовное. Отмена себя имеется в виду, что нет требования. А что же такое духовное желание? Духовное желание выше требования. Когда нет никакого требования, выше этого начинается духовное желание. Мы этого не понимаем.
Ракодим тихим лагеем лезет.
Только вначале нужно прийти к этому. Отмена себя имеется в виду без всякой связи, без какого-либо результата, чтобы я даже делал, если я даже буду делать действия по отдаче. Просто нет требования. И дальше этого начинаются требования, которые относятся к духовному. И в этом тоже еще есть. Находим, что он приходит с настоящими претензиями, и следует понимать это. Почему действительно не отвечают ему? И причина проста. Потому что он приходит с претензиями, что он прав. И встает вопрос, в чем его справедливость, его правда. Тогда он скажет, что принято в мире, что если кто-то хочет сделать добро другому, порядок таков, что тот, кто должен принять это одолжение, он слышит голос дающего. И поэтому и здесь, в служении Творцу, когда он хочет служить Творцу, находим, что Творец, получающий добро или одолжение, а человек дающий. И поэтому он гневается на Творца, почему он не слушает его голоса. Но в служении Творцу тут наоборот, согласно относительно того, что думает человек. Поскольку это подобно тому, как сказали мудрецы по поводу денег во время обряда совершения брака. Потому что закон, когда освящается женщина, сказано, что деньги, которые человек дает невесте, если он важный человек, если она дала эти деньги на кидушин, освящение, а он говорит, ты посвящена мне, это называется, что она действительно посвящена. И причина этого, что если человек важный, то она получает наслаждение, когда дает ему, это подобно действительно отдаче. Из сказанного вытекает, что человек хочет все дать Творцу, и он считается получающим. То есть, если Творец примет его служение, это будет считаться, что человек получающий, а не то, что человек дающий, как человек думает. Поэтому, поскольку когда человек хочет дать что-то Творцу, это считается, что Творец дает человеку. И тогда видят свыше, стоит ли дать этому человеку это наслаждение, то есть чтобы Творец принял от него. И потому... Раф переспрашивает, что такое получить от него, почему так написано, написано на арамейском. Поэтому его молитва не принимается сейчас же, как человек думает, что он дающий. А когда дают подарки, не требует от дающего никаких условий. А может быть наоборот, то есть что принимающий, получающий должен соблюдать условия, которые требует дающий подарок. И поэтому, как с важным человеком, считается, что дающий, он получающий. И важный человек может требовать от дающего условий, иначе он не примет от него. Также и в служении Творцу. Творец тоже требует от человека, который хочет дать ему свое служение ради небес, определенных вещей. Иначе Творец не хочет принимать от человека то, что человек хочет дать ему. И поэтому должен человек много просить у Творца, чтобы он захотел принять от человека.
И только после того, как Творец видит, что человек уже готов и достоин, чтобы Творец принял от него то, что он хочет дать ему, тогда Творец дает ему помощь, чтобы он смог делать все ради отдачи. А до этого не получает он помощь таким образом, что человек не может видеть напрямую, что он получает помощь от Творца. А помощь, которую он получает, когда человек будет достоин делать все ради отдачи. А до этого момента, хотя помощи от Творца нет, но человек напрямую не способен это увидеть. И поэтому человек, который хочет, чтобы Творец помог ему, чтобы была у него возможность соблюдать, как сказали мудрецы, все действия твои будут ради небес, обязан прежде почувствовать важность Творца, для того, чтобы он понял свою отдачу. Это, как сказано, по примеру важного человека, что тогда он будет знать, что то, что он хочет дать, он будет думать, что он сейчас будет получать. Пусть думает, что он сейчас будет получать от Творца, потому что у важного человека наслаждение от того, что он, когда он получает, называется у него получение отдачи. Поэтому должен человек вначале получить важность Творца и принять советы, как достичь величия Творца. То есть все действия, заповеди, которые он делает, чтобы они были с намерением, чтобы с помощью этого он достиг величия и важности Творца. И это как написано в Зоре по поводу отрывка, известен во вратах Мушия. Говорит Зоар, каждый согласно тому, что он оценивает в сердце своем. То есть только тогда, согласно важности и величию Творца, как он оценивает в своем сердце, тогда он начинает чувствовать в этом, что он хочет отдавать все свои действия, чтобы они были только ради Творца. И это поскольку он хочет получить наслаждение от того, что Творец получает от него то, что человек хочет дать ему, как говорится о важном человеке. И поскольку получение наслаждения, это степень получения, заключена, впечатана в человеке, поэтому когда человек ощущает величие и важность Творца, и поскольку у важного человека есть наслаждение от того, что он получает от него, пробуждается в любом случае в человеке желание, что он хочет делать все ради Творца. То есть, что все, что у него есть, он хочет отдать Творцу из-за наслаждения, которое человек получает в момент, когда он дает Творцу. Но это не называется дающий ради получения, потому что дающий ради получения означает, что это как торговля. То есть, что дающий дает продавцу деньги, получается, что покупающий дает продавцу, получается, что он дает ему что-то за то, что он дает. Получается, что тут есть два момента. Деньги, которые покупатель дает. И второе, что продавец дает ему за это какой-то предмет. В то время как в служении Творцу, когда маленький дает большому какой-то предмет и не хочет за это никакой награды, а есть тут только одно действие. И поэтому нужно различать в двух действиях, в одном действии два намерения, то есть предмет, который человек дает важному человеку. Следует тут различать два противоположных намерения. Первое. Человек дает, и тот, кто дает, он хочет получить наслаждение от своей отдачи. Второе. получающий предмет, если это важный человек, он хочет дать наслаждение дающему. Находим, согласно этому, что дающий называется получающим, а получающий называется дающим. И в сказанном это наслаждение, которым человек наслаждается от того, что он дает Творцу, по причине важности. Дело в том, что это дано нам как исправление, которое называется совпадение по свойствам, которое называется слияние. Как сказали мудрецы по поводу отрывка «и прилепись к нему». То есть тут нужно сказать, что имеется в виду, как он милосерден. Есть тут наслаждение от того, что ты даешь творением, и ты будешь милосерден. То есть у него наслаждение от того, что он дает Творцу. Находим. Когда он дает Творцу и не наслаждается, находим, что есть недостаток в совпадении свойств. Хисарон. А именно, когда он наслаждается от того, что он дает Творцу, тогда можно сказать, что есть тут совпадение по свойствам. Ра говорит, то есть в начале, первый этап, не хочет для себя ничего.
А хисарону...
Хисарон. Недостаток, чтобы у него не было никакого хисарона, а потом хисарон давать Творцу без какой-либо реакции ради себя, а потом давать Творцу, чтобы у него было от этого наслаждение. Почему? Не чтобы у него было наслаждение, а потому что тем самым он приходит к совпадению по свойствам настоящему с Творцом, который наслаждается от отдачи. И главное, что мы должны здесь видеть в этой статье, что желание человека приходит свыше. Чтобы было желание, мы должны молиться молитву, предваряющую молитву. Это приходит свыше. Согласно желаниям, которые есть у человека, он должен видеть, насколько он совпадает, годится для близости к Творцу. Творец посылает ему желание. И согласно тому, что раскрывается в нем, к чему он стремится, он может увидеть свое состояние.